Я не был участником этого проекта, поэтому я выступаю здесь в роли благодарного читателя и счастливого обладателя экземпляра этого издания, которое только что буквально на днях появилось в магазинах, и только вчера появилось у меня, собственно, в руках. До этого я был знаком только с электронной версией этого издания, и, наконец, вчера мне был вручен этот экземпляр, и я с большим удовольствием с ним знакомился. Позвольте мне представить вам, собственно, структуру и содержание этого замечательного издания, которое является, на мой взгляд, большим событием как в литературном мире, так и в филологической науке. Издание подготовлено 5 авторами, 5 исследователями, из которых 3 основных, и их имена вынесены на титульный лист. Это Андрей Топорков, Ольга Фетисенко, наша коллега из Пушкинского дома, и Андрей Шишкин. Кроме названных авторов, также статьи поместили в этом сборнике, в этом томе также есть статьи Орлицкого и Магомедовой, но они не столь значительны, поэтому вклад этих исследователей на титульный лист не был вынесен. Традиционно издания в серии «Литературные памятники» делятся, имеют такую структуру. Сначала помещен текст издаваемого произведения, и дальше все относящиеся к этому тексту статьи и материалы. Вот текст «Повесть о Святомире Царевиче», подготовленный Ольгой Фетисенко по рукописям из архива Вячеслава Иванова, хранящемуся в Риме, существенно отличается, в общем, заметно отличается от того текста, который мы знали раньше. Вообще, повесть о Святомире Царевиче впервые была опубликована в брюссельском издании 1971 года, и потом было переиздание 1995 года, выполненное под редакцией Сергея Сергеевича Аверинцева, но оно повторяло текст издания брюссельского начала 70-х годов. И теперь вот впервые на основании работы с рукописями, автографами, беловым автографом и машинописной копией мы имеем действительно обдуманный текстологически и очень хорошо выверенный текст «Повести о Святомире Царевиче». На мой взгляд, повесть сразу приобретает другие краски, другие черты, благодаря тому, что здесь нету вторичной правки, которые появляются, и дополнений, главное, которые появились в брюссельском издании начала 70-х годов. То есть это своего рода работа реставратора, которая выполнена, и которая позволила нам убрать поздние наслоения и увидеть настоящий текст Вячеслава Иванова. Что касается художественных достоинств повести о Святомире Царевиче, это, конечно, очень все субъективно. Для меня это просто один из любимых текстов. Он в моей жизни появился не так давно, я прочитал его впервые несколько лет назад, и на меня это произвело очень сильное впечатление. На мой взгляд, это произведение вершинное, которое может быть сопоставлено и со «Словом полку Игореве», и с другими шедеврами русской литературы. Собственно, события, описываемые в повести, происходят в Древней Руси, поэтому древнерусская литература во многом является ключом к пониманию повести о Святомире Царевиче. Это условная сказочная Древняя Русь, но многие... Кстати, нигде не сказано, что это Древняя Русь, вообще говоря, это некоторое царство, некоторое государство, но все реалии, которые упоминаются, борьба с Ордой и взаимоотношения с другими государствами, говорят о том, что это именно Московская Русь, причем большая часть реалий относится к XV веку, к эпохе Ивана III, ко второй половине XV века и ко времени освобождения Руси от татаро-монгольского ига, покорения Новгорода и других ключевых событий русской истории. Вот эта историческая канва соединена с фольклорными сюжетами и реминисценциями, и создано совершенно удивительное произведение, которое, на мой взгляд, завораживает так же, как и те классические произведения древнерусской литературы, на которые опирался Вячеслав Иванов. Ну, текст надо читать, я не буду, конечно, его пересказывать. Скажу еще о структуре книги. После, собственно, текста повести о Святомире Царевиче идут дополнения, раздел дополнения, который включает в себя публикацию набросков, планов, подготовительных материалов и раздел приложения. Раздел приложения состоит из исследовательских статей Топоркова, Орлицкого и Магомедовой и комментариев, примечаний, текстологических примечаний, подготовленных Ольгой Фетисенко и историко-литературного реального комментария, подготовленного Андреем Топорковым. И завершает том, составленный Андреем Шишкиным, раздел «Основные даты жизни и творчества Вячеслава Иванова». На мой взгляд, вот, чего не хватает в самом конце этого замечательного издания, это указателей. Хотя понятно, что объем книги и без того составил 800 с лишним, 824 страницы, если быть точным. Но все-таки, если бы в конце были хотя бы именной указатель, а желательно географический, мне кажется, что это бы украсило издание, тем более, что в серии «Литературные памятники» указатели в конце, в общем, встречаются. Не во всех томах, не во всех выпусках, но встречаются. Для древнерусских томов это, в общем, обычно даже. Что касается комментариев, которые подготовил Андрей Топорков, они максимально подробны, включают все отсылки к источникам, в фольклоре, в древнерусской литературе, и даже трудно что-либо добавить. Пожалуй, вот одно дополнение, мне кажется, можно было бы сделать, когда речь идет о родословной князей горынских, главных героев повести. Говорится о том, что они, как говорят некие простецы, произошли от крови дракона. И Андрей Львович справедливо указывает на фольклорные параллели, связанные с происхождением героя от дракона или от крови дракона. Но мне кажется, можно было здесь еще и указать на древнерусскую повесть о Дракуле, поскольку Дракула, собственно, и значит, в переводе с румынского «дракон», и это имя главный герой тоже получает, собственно, по наследству от своего отца. В разделе, в котором анализируется использование Вячеславом Ивановым сказания об индийском царстве, Андрей Львович Топорков не отмечает особо использование Ефросиновского списка, но очевидно по разночтениям, что известный Вячеславу Иванову в издании Веселовского Ефросиновский список существенно повлиял на текст повести. А это, мне кажется, важно в связи с тем, что повесть о Дракуле также дошла до нас в автографе Ефросина. И вообще тут улавливаются такие общие интересы и общее использование памятников беллетристической, древнерусской беллетристической литературы, которые были прекрасно описаны и исследованы в книге «Истоки русской беллетристики». Вот этот общий подход Вячеслава Иванова и Ефросина Белозерского, жившего на почти 500 лет раньше, он просто иногда поражает и на стилистическом уровне, и на отношении к манере повествования. Кажется, что они родные братья в отношении к слову. Ну, я не буду задерживать ваше внимание, конечно, просто советую, если есть такая возможность, эту книгу иметь в домашней библиотеке, читать ее с наслаждением. Тираж в 1000 экземпляров, мне кажется, в наше время делает ее доступной для того, чтобы найти и приобрести. И я хочу поздравить участников этого издания, тех, кто его готовил, с большим успехом, с великолепной работой, которая принесла достойные плоды.